Или я иногда сам не уверен, как мне относиться к той или иной пьесе. И мне интересно, опять же, ваше мнение. В общем, слушаем. Пушкина у нас сегодня читает Виктор Шутов.
Александр Сергеевич Пушкин. Граф Нулин. Пора-пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах, выходит барин на крыльцо, все подбочась обозревает, его довольное лицо приятной важностью сияет, чекмень затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце, в одном платочке, глазами сонными жена сердито смотрит из окна на сбор, на псарную тревогу. Вот мужу подвели коня, он холку хватит, стремя ногу, кричит жене: «Не жди меня!» и выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне скучно. Грязь, ненастье, осенний ветер, мелкий снег, двое волков. Но то-то счастье охотнику. Не зная нег, в отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует опустошительный набег. А что же делает супруга? Одна в отсутствии супруга. Занятий мало есть у ней. Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбары, в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша. Ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа. Но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном. Пред ней раскрыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Лермана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой, и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально под окном индейки с криком выступали во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. И вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый товарищ юности удалый? Уж не она ли, боже мой, вот ближе, сердце бьется, но мимо звук несется слабей и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону бежит, обрадованно звону глядит и видит за рекой у мельницы коляска скачет. Вот на мосту к нам точно. Нет, поворотила влево, вслед она глядит и чуть не плачет. Но вдруг, о радость, косогор, коляска на бок, Филька, Васька, кто там скорей, вон там коляска, сейчас вести ее на двор и барина просить обедать. Да жив ли он, беги проведать, скорей. Слуга бежит. Наталья Павловна спешит взбить пышный локон, шаль накинуть, задернуть завес, стул подвинуть и ждет. Да скоро ль мой творец? Вот едут, наконец. Забрызганный в дороге дальний, опасно раненый, печальный, едва тащится экипаж. Вслед барин молодой хромает, слуга француз не унывает и говорит: «Алон, кураж, вот у крыльца, вот все не входят. Пока мест барину теперь покой особенный отводит, и настежь отворяют дверь, пока пекар шумит, хлопочет, и барин одеваться хочет, сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих краев, где промотал он вихре моды свои грядущие доходы, себя казать, как чудный зверь, в Петрополь едет он теперь, с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, цветных чулков, платков ажур, с ужасной книжкой Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с бонмо парижского двора, с последней песней Беранжера, с мотивами Россини, Пера, эцетера, эцетера. Уж стол накрыт, давно пора, хозяйка ждет нетерпеливо, дверь отворилась, входит граф. Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво, каков он, что нога его. Граф отвечает: ничего. Идут за стол, вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор. Святую Русь бранит, девица, как можно жить в ее снегах? Жалеет о Париже страх. А что театр? О, сиротеется, bien mauvais à faire pitié. Тальма совсем оглох, слабеет, и мамзель Марс, увы, стареет. Зато Потье, ля гран Потье, он славу прежнюю в народе до ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Все Дарлянкур и ля Мартин. У нас им также подражают. Нет, право, так у нас умы уж развиваться начинают. Дай бог, чтоб просветились мы, как талии носят. Очень низко, почти до, вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор. Так, рюш, банты, здесь узор, все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага, хотите ли послушать прелестный водевиль? И граф поет. Да, граф, извольте ж кушать, я сыт и так. Из-за стола встают, хозяйка молодая чрезвычайно весела. Граф о Париже забывая, девица, как она мила. Проходит вечер неприметно, граф сам не свой. Хозяйке взор то выражается приветно, то вдруг потуплен безответно. Глядишь, и полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседний. В чугунную доску сторож бьет, в гостиной свечи догорели. Наталья Павловна встает, пора прощать. Ждут постели приятный сон. С досадой встав, полувлюбленный нежный граф целует руку ей. И что же, куда кокетство не ведет? Проказница, прости ей, Боже, тихонько графу руку жмет. Наталья Павловна раздета. Стоит Параша перед ней. Друзья мои, Параша эта наперсница ее затей шьет, моет, вести переносит. Изношенных капотов просит, порой с барином шалит, порой на барина кричит и врет пред барней отважно. Теперь она толкует важно о графе, о делах его. Не забывает ничего, бог весь разведать, как успела. Но госпожа ей, наконец, сказала: полно, надоело. Спросила кофту и чепец, легла и выйти вон велела. Своим французом между тем и граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит. Месье Пикар ему приносит графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы с пружиною, будильник и неразрезанный роман. В постели лежа Вальтер Скотта глазами пробегает он, но граф душевно развлечен. Неугомонная забота его тревожит, мыслит он, неужто вправду я влюблен? Что, если можно? Вот забавно. Однако ж это было б славно. Я, кажется, хозяйке мил. И Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет. Не спится графу, Бес не дремлет и дразнит грешной мечтой в нем чувство. Пылкий наш герой воображает очень живо хозяйки взор красноречивый, довольно круглый полный стан, приятный голос, прямо женский, лица румянец деревенский, здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, он помнит точно-точно так. Она рукой ему небрежной пожала руку, он дурак. Он должен бы остаться с ней, ловить минутную затею, но время не ушло. Теперь отворена, конечно, дверь. И тотчас наплечи накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув в надежде сладостных наград, к Лукреции Тарквинии новой отправился на все готовый. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется с лежанки. Украдкой медленно идет, полузажмурясь подступает, свернется в ком, хвостом играет, разинит когти хищных лап. И вдруг бедняжку цап-царап. Влюбленный граф в потемках бродит, дорогу ощупью находит, желанием пламенным томим, едва дыхание переводит. Трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери и слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает. Он смотрит. Лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает. Или притворяется, что спит. Он входит, ищет, отступает, и вдруг упал к ее ногам. Она! Теперь с их позволения прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа, наш герой ей сыплет чувства выписные и дерзновенную рукой коснуться хочет одеяло, совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она, и гнева гордого полна, а, впрочем, может быть, и страха, она Тарквинию с размаха дает пощечину. Да-да, пощечину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, досадой страшную пылая, но шпиц косматый вдруг залаял, прервал парашек крепкий сон. Услышал граф ее походку и, проклиная свой ночлег и своенравную красотку, в постыдный обратился бег. Как он, хозяйка, и параша проводит остальную ночь, воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь. Восстав поутру, молчаливо граф одевается лениво, отделкой розовых ногтей зевая занялся небрежно, и галстук вяжет неприлежно, и мокрой щеткою своей не гладит стриженных кудрей, о чем он думает, не знаю. Но вот его позвали к чаю, что делать? Граф, преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идет. Проказница молодая, насмешливый потупив взор и губки алые кусая, заводит скромный разговор о том, о сём. Сперва смущенный, но постепенно ободренный с улыбкой отвечает он. Полчаса не проходило, уж граф и шутит очень мило, и чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передней, входит кто же? Наташа, здравствуй! Ах, мой Боже, граф, вот мой муж. Душа моя, граф Нулин, рад сердечно я. Какая скверная погода! У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода мы затравили русака. Эй, водки, граф! Прошу отведать, прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? Не знаю, право, я спешу. Но полно, граф, я вас прошу. Жена и я гостям мы рады. Нет, граф, останьтесь. Но с досады и все надежды потеряв, упрямится печальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, пекар кряхтит за чемоданом. Уже коляски двое слуг идут привинчивать сундук. К крыльцу подвезена коляска. Пекар все скоро уложил. И граф уехал. Тем и сказка могла бы кончиться, друзья. Но слово два прибавлю я. Когда коляска ускакала, жена все мужу рассказала и подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж муж? Как не так, совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то графа он визжать заставит, что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не диво.
While I was hunting wild turkey and sipping on Jim Beam, well, I walked up on something like I'd never seen. So deep in the woods where I thought I was alone, stood a structure or something or someone called home. I saw a shotgun and a guitar and a six-pack of beer. A sign on the front door said, "Guess who lives here?" An old red bone hound that looked older than time, and an old man that swore he was only 29. Well, I swear he looked just like old Hank. I wouldn't bet a wooden nickel that he ain't. I got goosebumps and dizzy and felt kind of faint. I think I've been talking to Hank. He said I played that old guitar in a drifting country band. Played coast to coast and a few foreign lands. He said some crowds are big and some crowds are small. Somehow I hope I let them know I love them all. I said you're mighty skinny and he said would you believe that it only took one woman to do this to me. Well, you know you better get your hat, son, get on out of the way. When they start hating love and start loving to hate. I swear he looked just like old Hank. I wouldn't bet a wooden nickel that he ain't. I got goosebumps and dizzy and felt kind of faint. I think I've been talking to Hank. Just like old Hank. I wouldn't bet a wooden nickel that he ain't. I got goosebumps and dizzy and felt kind of faint. Well, I think I've been talking to Hank. Oh, Lord, I feel like we've been talking to poor Hank.
Ну что же, радиогуру вот набирает обороты. Мне сейчас было бы, конечно, интересно от вас услышать мнение по поводу услышанного вами. Вот. Поэму Пушкина «Граф Нулин» прочитал Виктор Шутов, и меняет запись. Я ее сделал где-то 3.5 года назад. И до сих пор я ее не могу слушать равнодушно. Там на диске еще есть несколько стихотворений Блока. Есть поэма Есенина «Анна Снегина». И не могу я равнодушно слушать эту запись, потому что неоднозначно. То есть тут и прекрасная актерская русская школа. Человек читает так, что мне совершенно ясно, что он прочитал. Это не всегда так бывает. То есть образы встают, я представляю пейзажи, представляю действия актеров, и я успеваю любоваться слогом автора, Обычно, когда читаешь с бумаги, это легче делать. Можно перебежать строчки еще раз глазами, можно притормозить темп. А когда кто-то читает, ты уже следуешь навязанному им темпу. И вот здесь я успеваю проникнуться всеми прелестями слога поэтического и одновременно и сюжету понять, и успеть погрустить. И главное, все звучит по-разному. Когда он читает, я как, наверное, воспроизведу в эфире, если будет все хорошо, Анну Снегину. То есть там совершенно другие пейзажи встают в Есенине. А в Пушкине свои, какие надо. Попробуй звонок принять. Говорите вы в прямом эфире.
Мадам Балентай. Он читал «Се тре бьен». Великолепно. Мне вспомнился и Журавлев, и Сурен Кочерян, и Качалов. Во-первых, какая-то школа, вы правильно сказали, вот наша русская школа чтеца. Великолепные акценты, все видно.
Особенно вот этот томный, но будем звать ее Наталья Павловна.
Конечно,
то есть я не могу изобразить.
Конечно, у него такие нюансы, от которых я просто получала удовольствие великое. Спасибо,
спасибо.
Вы нашли замечательного чтеца.
Спасибо.
Я уже давно такого не слышала.
Я его не нашел, я много-много лет встречал Новый год в одной и той же компании, он много-много лет изображал там Деда Мороза, у него есть свой репертуар, несколько песен Деда Мороза, несколько песен на стихи Саши Черного и так далее. А этого актера вы можете видеть в Кузьминках, есть такой подмосковный драматический театр, по-моему, так называется. Он там работает. Хорошо, мы с вами встретимся после музыки и новостей, и мне интересно будет от вас, вот в течение первого часа, сколько времени вы можете обходиться без еды? Вот такой вопрос, простой, но емкий. Сейчас музыка, потом новости.
Cosas que estudiar, equitación, largos paseos bajo el sol y el francés que nos enseña Mr. Long.
Слушайте программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Радиогуру к вам ночью приходит. Радио гуру, советчик и друг, песню поставит, вас успокоит, без помощи шприца, стакана и рук.
Друзья, началась радиогуру. Ну, то есть она давно уже началась, уже полчаса назад, но сейчас она будет разворачиваться в полную мощь. Вопрос такой для затравки. Сколько времени вы можете обходиться без еды? Попробуй звонок принять. Говорите.
Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Банан.
Приветствую.
А с обсуждением предыдущей темы стихотворения уже закончили?
Нет, почему? Как раз интересно очень узнать мнение.
Знаете, вот мне показалось, что совершенно монотонное такое, невыразительно, как он произнес, бесцветно, безвкусно. Наталья Павловна раздет, стоит параш перед ней. Вот совершенно в одной смысловой гамме, в одной, ну как-то, ну...
Ага, ну что, у вас такие режиссерские претензии?
Да, да, может быть, режиссерские. Ну как-то, знаете, вот сравнить, если можно сравнить, Олег Табаков, когда читал, допустим, там «Конек-горбунок» или «Сказка золотого петушка», у него почти, можно сказать, в каждое слово оно смысловую нагрузку несло, имело у него выражение в его произношении.
Понятно. Вот смотрите, в чем разница. Я как интерпретатор, да, потому что мне, меня часто, ну не то что обвиняют, но часто предлагают, вот ты играешь, вот больше делай громче, тише, быстрее, медленнее. А я не хочу, я, знаете, музыка иногда сама за себя говорит. «Конек-горбунок» — это сказка. Там головокружительные перипетии сюжета. А здесь вот стоит параша перед ней. Это довольно скучно, утро, это все вот обыденно. Особых каких-то захватывающих событий не происходит. Самое захватывающее событие, что он получил по носу от нее и ушел, и все ржут. Остальное все банально и скучно, потому что опять вот она услышала колокольчик. Ну, он там объясняет, автор, что каково вот в глуши живя, чтобы к тебе кто-то заехал. И после того, что случилось вот этот инцидент, опять скука возвращается, потому что с этим графом больше каши не сваришь. Он как бы, ну, облажался, дал промах. И опять ей будет скучно.
Антон, вот правильно вы говорите. Вот у него вот эта скука, и она прошла. Скучно было ну, исполнено произведение. Просто вот скучно произведено. Скуки самой не почувствовал. И все-таки скука, вы
рассматриваете
скука, у нее какие-то есть чувства другие.
Ну понятно.
Скрываемые, я... внутренние. Угу. Вот их бы надо было, ну я так думаю, можно было бы выразить через свое отношение и прочтение.
Хорошо. Ну что, начнем выбирать пьесы?
Начнем.
Вы выбираете следующему позвонившему. Или вы выберете Portishead, или вы выберете скутера.
Скутера.
Ага. А скутер у нас...
Повеселее.
Ой, какие неприличные тут названия, что даже и говорить сложно. Но вот Faster Harder Scooter он споет песню. Или споет песню I'll... Ух ты. Да, I'll... Put you on the guest list. Guest list.
Faster Scooter, скорее всего.
Uh-huh. Это песня номер 3. Хорошо, спасибо. Я лишь хочу добавить, что все-таки мне кажется, что современная публика немножко привыкла к эффектам. Я не хочу сейчас глубоко копать, но мы привыкли, чтобы в кино было ярко и вообще 3D, чтобы было. Мы привыкли, чтобы раздражители раздражали. Мы уже... малыми полутонами недовольствуемся. Здесь прочитано было, в общем-то, в старой манере. Я почему так встал на защиту? Не потому, что там, он мой друг. Он мой друг, потому что я очень люблю его как артиста. Вообще в классике, а это все-таки классика, хороший есть принцип. Хорошенького понемножку. То есть, грубо говоря, вот Рахманинов сочиняет третий концерт свой для фортепиано. Там тема в начале «С ума сойдешь от щемящей скорби какой-то и радости одновременно». Красивейшая тема, но она там проходит раз, два, три, и все. Остальные полчаса виртуознейшей музыки — совершенно другая музыка. И тоже можно было обвинить автора, а что-то вот столько наворочено, а вот красивая мелодия всего три раза появляется. Они знали классики, и те, кто классику читают, они знают какое-то чувство меры, которое у нас чуть-чуть другое стало. Мне кажется, что так. Сейчас мы будем слушать... О чем там будем слушать? Сейчас мы смотрим. А, мы будем Джеймса Брауна слушать. Я тут шел по улице, мимо меня проезжал мажорнейший харлеистый такой мотоцикл с огромными колонками, и в нем играл Джеймс Браун, что меня очень порадовало. То есть как-то было все кстати. И мотоцикл, и музыка. I once knew, they're trying to tell me what to do. People, I never let her go. There's no need to say no more. Nobody, nobody, nobody knows. No, what's between you and I? No. Just don't
I just don't understand. When you leave me, it makes me cry. No, and nobody knows how strong our love could really be. Oh no, if they knew, then tell me, why can't the blind see? I still hear a voice so sweet, so beautiful and deep as the sea. If they could just leave us alone, we could have a wonderful, loving, beautiful home. Nobody, nobody, nobody knows. Let them talk, what's between you and I. Oh, Lord, help me. Nobody knows. When you leave me, it makes me cry. My soul got my heart in trouble. People are thinking twice. My love for you is so nice. My love for you is so nice. I feel so good. I feel so good. Feel so good, I want to hug one time.
У нас как-то раздваивается дискуссия. Значит, вопрос, сколько вы можете обходиться без еды, актуален. И разделились мнения по исполнению Шутовым графа Нулина. Говорите вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Доброй ночи. Зовите меня затерянным в подмосковной глуши.
О! То есть раз, два, три, четыре из четырех слов псевдонима. Это серьезный такой масштаб.
Как-то так вот навеяло.
Говорите.
А хотелось бы защитить исполнение Пушкина, поэму Пушкина, исполнителя. Собирался уже отойти ко сну, но, вы знаете, заслушался и продолжаю вас слушать.
Спасибо.
Просто великолепно, просто великолепно, тонко, там столько оттенков. Вот товарищ предыдущий звонивший сказал, что ему не хватает красок. Ну, я не знаю, может быть, он среди
так вот,
ночи...
Вот, вот, он говорит так, ну, это я вас ловлю на слове, он говорит о красках, а вы об оттенках, и я тоже о нюансах.
А, ну вот да, вы, наверное, да, вы подметили, да, может быть, да, да. Наверное, человеку хотелось экшена, да, а тут вот оттеночки, полутона, междустрочие, и это все так...
Смотрите, я немножко вас перебью. Можно ситуацию обострить. Вот, например, взять повесть Чехова «Степь», где ничего не происходит. Ну, вот, вот просто. Там главное событие, ну, что-то кто-то там искупался, потом мальчик заболел. Ну, ну, ничего не происходит. И прочитать его эффектно. Вот это будет ад, наверное. Вот с замираниями голоса, с, там, с описанием заката, птичек и так далее. Единственный экшен там в мрачных историях таких вот придуманных, которые там это простые люди вот их пересказывают. Вот там есть где развернуться для эффекта.
Мне вот, знаете, подумалось, что ведь здесь, наверное, мало быть актером, здесь еще надо быть, ну, наверное, настоящий актер, он и не может быть другим, да, надо быть очень тонко чувствующим человеком, да, чувственным человеком. Сначала это надо почувствовать, а потом иметь достаточно профессионализма, чтобы это уже и выразить.
А вот как почувствовать? Как может человек почувствовать имение пушкинских времен, это вот охоту, это домогательство, это мелкое, беседы их за столом по поводу там ругал отечественное и так далее?
А вот, не знаете, мне подумалось, что здесь вне времени, вот то, о чем была эта поэма, оно вне времени, она о людях, Какие костюмы на этих людях, в каком веке они живут, это уже вторично. Вот это главное как раз именно суть человека, то, что подмечал Пушкин, вот как мне кажется, да, и то, что, на чем поставил, так скажем, акценты актер, это как раз и главное и есть.
Вот тут мы набрели на еще один плюс, который мне очень дорог. Я считаю, что чтение многоплановое. То есть мы слышим и текст, мы и сюжет улавливаем, и атмосферу, и еще, видите, мыслью приходит, что это все не обязательно того времени, а вообще все... Песня-то про нас, как Владимир Семенович пел.
Да, да. Вы знаете, вы сказали, что вот этот же актер у вас записал Анну Снегину. Мне безумно бы хотелось...
Я как-нибудь воспроизведу. Чтобы соблюсти пропорцию между разговорами и музыкой, мы переходим к выбиранию вами музыки для следующего позвонившего.
Попробуем.
Выберите или «Ленинград», или «Монгол Шуудан».
Скорее, второе.
Хорошо, спасибо. А вам достался, в общем-то, с легкой руки предыдущего звонаря скутер. Говорите вы в прямом эфире, алло.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Это «Сладкоголосая птица юности».
Фу, ужас какой.
Да, нет, это не ужас. Это прекрасно.
Рассказ ужасный.
Нет, я хочу поддержать вот того звонящего, которому не совсем понравилось чтение Шутова. Хотя, в общем, я не могу... согласиться с тем, что оно было скучным, потому что это классическое академическое чтение.
Хорошо, но у вас минута на поддержку.
Просто хотела сказать, что вот сейчас ведь мы уже не говорим языком Пушкина, да? Хоть Пушкин и основатель современного русского языка, но вот так получилось.
Ну
что
да.
Сейчас он уже другой. Но вот ирония Пушкина и юмор Пушкина, она тем не менее все равно не устарела и сегодня воспринимается совершенно свежо. И поэтому, если читать это в другой манере...
То есть, вот... если читать его в манере современного вот произношения нашего начала 21 века, то тоже может быть хорошо.
Интонационно, да. Вы знаете, да, Пушкин, вот он выдержит эту манеру. Это не каждый...
Хорошо, я понял. Да. Я немножко вас сокращаю не из-за злобы врожденной, а потому что хочется... Тоже умное сказать. Значит, тогда это получается как в классической музыке, потому что когда-то старинные вещи играли вот в старину, да, они играли как-то. А мы же другие совершенно люди, мы играем по-своему. Но да, классика от этого, на самом деле, я считаю, только выигрывает.
Да, совершенно верно. Вот мне тоже кажется, что Пушкин, он только выиграет, если прочитать его уже по-другому.
Но только талантливо. Только...
Талантливо, безусловно, да, конечно. Потому... Это не говорит о плохом вкусе и о изобилии спецэффектов.
Да, значит, мы сошлись на том, что разнообразие талантливых исполнений нас только радует, а Пушкина только укрепляет.
Да.
Так, осталось вам выбрать некорректный выбор. Или Шаде, или Элла Фицджеральд.
Шаде, конечно.
Почему конечно? Не надо говорить «конечно», потому что я тут же за Фицджеральда обиделся.
Ну, конечно, меня обижать можно. Я понимаю, да.
Так слушатель, он же, как сказать, его можно обижать, потому что у него есть главная кнопка в руке. Для внешнего эффекта я парой слушателей могу пожертвовать. Хорошо, значит, Шаде нам споет песню «Keep Looking» или «Clean Heart». Клинхарт.
Да.
Что да?
Клинхарт.
Все, спасибо, хорошо. Но вам достался «Монгол Шуудан», а потом новости.
Грудь пробита, значит, шито-крыто. Если сверху дама, снизу черный туз. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я водки и нажрусь. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я водки и нажрусь. У меня вообще-то времени-то нету. У меня вообще-то времени в обрез. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я новенький обрез. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я новенький обрез. Черепа с костями тут лежат горстями, а еще мне древко кореш подогнал. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я черного сукна. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я черного сукна. Пусть взовьется пламя новых революций и подскажет батька, чем бы я подмог. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я спичек коробок. А медную монету отдайте, люди, мне. На нее куплю я спичек коробок. А когда все стухнет, когда все протухнет, когда мировую контру я добью, медную монету отдайте, люди, мне. На нее бумажный рублик я куплю. Медную монету отдайте, люди, мне. На нее бумажный рублик я куплю.
Продолжаем наши беседы. Я сходу вот поднимаю телефонную трубу и выслушиваю нашего слушателя. Как бы не тавтологично это звучало. Говорите вы в прямом эфире.
Доброй ночи, Антон, еще раз.
Здравствуйте.
Антон, позвольте с вами поспорить.
Позволяю.
Я вот несколько помпезно начну цитаты Владимира Шахрина, по-моему. Это. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Он, по-моему, так спел.
Вот, ну, это он, что ли, посол рок-н-ролла? Шахрин?
Ну, я просто процитировал.
Да, ну,
по-моему, это он. Я просто по поводу Пушкина. Ну, на самом деле, Пушкин и вся эта унылая братва, ну, не популярна не потому, что...
Так, значит, уступает. Молодой человек, давайте я вот сейчас прерву звонок, потому что я считаю, это не спор. В отношении Пушкина вот такие термины...
Нет, почему это? Что,
стоп, трогает, стоп, нельзя, стоп. В отношении Пушкина и прочих еще там есть...
Икону, он же является ни для кого, опять, ну, для кого-то...
Так, стоп, я сокращаю звонок. Не по злобе, а просто некоторые вещи непозволительны. Непозволительно говорить про Пушкина «Унылая братва» и прочие вещи. Почему это непозволительно делать? Я не буду сейчас просто объяснять, но поверьте мне на слово, так нельзя. Еще звонок. Говорите, я прям расстроился. Говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Привет, капец.
Да, приветствую.
А я вот Пушкин вообще никаких претензий не имею, меня совершенно
вот
другая тема.
Вот это отличный текст.
Да, за живой меня другая тема задела.
Про еду?
Я без пропитания, да, уже угу. На суток. И дикая ностальгия мучает по еде. Вот что делать?
А с какой целью вы вот так вот себя лишили основной радости жизни?
Ну, с целью приобретения прекрасных форм.
Жалко, я вас не вижу, но, по-моему, не стоит того.
Спасибо.
А, нет, стоп, еще выбрать надо будет. Но я вам сейчас вот скажу, что я вам скажу. Значит, во всенародно любимом сериале «Доктор Хаус» есть такая серия. Там они вытаскивают огромного жирного чувака, значит, из квартиры, который там чем-то болеет, они его спасают от смерти. Ну, как всегда, там диагнозы ставят гениальные. А он говорит, мне нравится мое тело, мне нравится есть. Ну, то есть насчет моего тела я, может, переборщил. Он говорит, мне нравится есть, мне нравится готовить себе еду и потом ее кушать.
Ну, я была жирным чуваком, я бы так же говорила.
Ну, а если...
Меня бы не парило.
А вы кто?
А я девушка.
Какой конфигурации? Как вы можете себя описать?
В смысле?
Ну, вы достаточно тучная или...
Нет, мне надо всего-то 5 кило сбросить.
А зачем?
Ну вот надо, хочу.
Ну вот
хочу
это не стоит того, вот не это стоит
костями.
Того. Вот вы второй раз звоните, и вот у меня прямо сердце кровью обливается, когда я слышу вот вашу щемящую интонацию насчет еды. Ну вот не стоит того. Поэтому вкусная шаурня.
Тогда сейчас побегу к холодильнику.
Вы сначала выберете, да. Вам-то досталось Шаде, кстати, это вот...
Ну, это еще не самое худшее.
Здрасте. Шаде — это великое. Про великих надо говорить всегда комплиментарно. Тем более вот к вашему благонамеренному решению очень подходит. Это как вдохновление. Так, Мэнсона вы выбираете или Fear Factory?
Ой, Fear Factory, конечно.
Конечно. А Мэнсон что, вам это мальчик, что ли?
Да ну его.
Ну хорошо. Self-Bias Resistor споет нам Fear Factory или Flashpoint?
Flashpoint.
Спасибо, отлично, спасибо. Да. Перед воспроизведением Шаде я должен зачитать смсы и письма. Я не буду голодать, человек понял про себя, он подумал, сказал, я не буду голодать. Ну, по возможности, прям несенный ветром, там тоже тетушка не хотела этого делать. Вам пишет противник постов и прочего, я ем всегда, отлично. Я думаю, что действительно нам стоит сейчас перейти уже к теме еды, соскользнув с темы Пушкина и того, как Шутов читал графа Нулина. Вот несколько писем. «Прекрасно прочитан Нулин. Люблю адекватную эмоциональность. Позерство и эффекты ненавижу». Другой человек пишет. «Про кино в 3D мы пока, слава богу, не привыкли. Во всяком случае я, а он живет за океаном». А далее он пишет. «Стих я не прочувствовал. Может, оно и хорошо, но не мое». Такое загадочное заявление. Если, конечно, очень хочется высказаться по поводу Пушкина, высказывайтесь. Но, опять же, вот в рамках цивилизованного обмена образами. А сейчас Шаде. Like a man, he loved his daddy though he never told him.
straight.